Жорж Санд, графиня Рудольштадт. Зал итальянской оперы в Берлине, построенный в первые годы царствования Фридриха Великого, был в то же время одним из лучших во всей Европе. Вход был для всех даровой, так как за представление платил король. Тем не менее, необходимо было достать входные билеты, потому что все ложи были розданы. Высочайшие особы королевской фамилии, дипломатический корпус, потом знаменитые путешественники, потом академия, генералы, всюду семья короля, дом короля, его свита, его любимцы, и никто не смел на это жаловаться, так как и театр принадлежал королю, и актеров он сам нанимал. Для обитателей главного города Берлина оставалась лишь небольшая часть партера. Большая же его часть была занята военными. Каждый полк имел право посылать несколько человек по очереди. Вместо веселой, впечатлительной и умной парижской публики артисты видели в партере героев вышиной в 6 футов, как их называл Вольтер. Высокие шапки красовались у них на голове. Обыкновенно они являлись со своими женами, которых они сажали чуть ли не на плечи себе. Все вместе представляло собой довольно грубоватое общество. От них разило табаком и водкой. Они ни слова не понимали, хлопали глазами и не решались выражать ни одобрения, ни порицания из уважения к этикету. Впрочем, они все-таки порядочно шумели, постоянно поворачиваясь на месте. За этими господами находились два ряда лож, из которых зрители ничего не видели и не слышали, но все же были обязаны из приличия присутствовать на представлении, благосклонно оплаченном для них Его Величеством. Сам король ни разу его не пропускал. Таким образом, он постоянно имел перед глазами многочисленных членов своей фамилии и муравейник придворных. Этот пример был ему подан его отцом, Вильгельмом Тучным. Но в зале из плохо сколоченных досок, где королевская семья и придворные ужасно скучали и стойко выносили дождь, глядя на плохих немецких актеров, а король тем временем спал. Фридрих сильно страдал от этого домашнего тиранства. Он проклинал его, но тотчас возобновил, сделавшись сам властелином, а также и многие другие обычаи, еще более самовластные и жестокие, которые он нашел превосходными, когда перестал сам от них страдать. Никто не мог жаловаться. Помещение было отличное, обстановка оперы роскошная, актеры замечательные, и король, стоя у оркестра близ рампы, обозревал в лорнетку весь театр и подавал пример неутомимой меломании. Всем известно, как хвалил Вольтер роскошь двора Северного Соломона в первое время своего пребывания в Берлине. Непризнанный Людовиком XV, заброшенный своей покровительницей мадам де Помпадур, преследуемый иезуитами, освистанный в театр Франсе, в момент раздражения он пришел искать почестей, жалования, камергерского звания, лент, орденов и особенно близости великого короля. Это последнее было всего важнее, по его мнению. Точно взрослый ребенок, великий Вольтер дулся на Францию и воображал, что его неблагодарные соотечественники лопнут от злости. Итак, он был несколько опьянен своей новой славой, когда писал своим друзьям, что Берлин не хуже Версаля, что опера Фаэтона — самое превосходное зрелище и что Примадонна обладает наилучшим голосом в целой Европе. Между тем зима давала себя знать. В эпоху нашего рассказа она была очень сурова в Берлине. Чтобы не затруднять читателей, предупреждаем их, что почти год прошел со времени последних приключений Консуэла. Великий король стал выказывать себя в настоящем свете, и Вольтер начинал разочаровываться в Пруссии. Он печально сидел в своей ложе между Доржанцем и Ламетри, более не притворяясь, что он любит музыку. В сущности, он всегда глубже чувствовал поэзию. Все болело у него внутри. Он грустно вспоминал неблагодарную публику в бурном партере Парижской комедии. Ее порицание было ему так горько, одобрение так приятно. Ее крики, ее близость так сильно волновали его, что он дал себе слово не подвергаться более этому мучению, а сам постоянно думал о ней и работал исключительно для нее. А в этот вечер представление было прекрасное. Наступил карнавал, и вся королевская фамилия собралась в Берлине. Прибыли также маркграфы, женатые в Германии. Давали Тита, Метастазио и Гасса, и самые лучшие артисты итальянской труппы, Парпарина и Парпарина, выполняли главные роли. Если наши читательницы соблаговолят припомнить, то они увидят, что эти театральные лица не были мужем и женой, как можно предположить по их именам, а что он был сеньор Уберти, превосходный баритон, а она была Цингарелла Консуэлла, замечательная певица. Оба они были учениками профессора Парпоры, который сам позволил им, по тогдашней итальянской моде, носить знаменитое имя своего учителя. Надо признаться, что сеньора Парпарина не пела в Пруссии со свойственным ей вдохновением прежних лучших дней. Пока чистый баритон ее товарища звучал не слабее под сводами берлинской оперы, с спокойствием обеспеченного существования, с привычкой постоянного успеха и с уверенностью 15 тысяч ливров дохода за 2 месяца работы, бедная Цингарелла, более романическая и, конечно, более бескорыстная, не привыкшая к ледяному холоду севера и публике прусских капралов, не могла вдохновиться и добросовестно пела по своей безукоризненной методе, не возбуждая ни критики, ни восторгов. Восторг драматического артиста и его аудитории всегда в связи один с другим. В Берлине не было никакого вдохновения в знаменитое царствование Фридриха Великого. Точность и послушание — все, что называлось в 18 столетии, и особенно у Фридриха, разумом, были единственными добродетелями, которые могли расцветать в этой атмосфере, установленной по воле короля. В его присутствии, казалось, дышали с его разрешения. Во всей толпе зрителей один король мог свободно предаваться своим впечатлениям. Один он изображал публику, и хоть он был хорошим музыкантом и любил музыку, но все способности и вкусы его были подчинены такой ледяной логике, что королевская ларнетка, следившая за всеми движениями и как бы за всеми интонациями голоса певицы, ее скорее расхолаживала, а не возбуждала. Это было гораздо лучше для нее. Малейшая доза вдохновения, малейший порыв неожиданного увлечения, вероятно, возмутили бы короля и придворных. Между тем, как ученые и трудные вещи, выполненные с чистотой и с безукоризненной техникой, приводили в восторг короля, двор и Вольтера. Вольтер говорил, как всем известно, «Итальянская музыка превосходит французскую во многих отношениях, потому что она сложнее, и преодолеть ее трудности что-нибудь да значит». Так понимал искусство Вольтер. Он бы мог ответить, как один современный остряк, которого спрашивали, любит ли он музыку. «Она мне не мешает». Все было прекрасно, и опера беспрепятственно близилась к концу. Король был весьма доволен и кивал иногда своему капельмейстеру в знак одобрения. Он милостиво готовился аплодировать Парпарине за ее каватину по своему обыкновению, когда вдруг, по непонятному капризу, Парпарина, среди блестящей рулады, всегда удававшейся ей, остановилась, устремила блуждающие взоры в угол залы, сжала руки, воскликнула «О, Боже мой!» и упала без чувств на землю. Пурпурина поспешил ее поднять, пришлось ее вынести за кулисы. В зале поднялся шум вопросов, размышлений и догадок. Во время этой суматохи король спросил тенора, оставшегося на сцене. «Ну, в чем дело?» — спросил он отрывисто и повелительным тоном. «Что это значит?» «Кончиолини, пойдите и узнайте поскорее». Кончиолини вернулся через несколько секунд и, почтительно наклонившись к рампе, где все еще стоял, облокотясь король, сказал: «Ваше Величество, сеньора Пурпурина точно мертвая. Боятся, что она не будет в состоянии докончить оперу».
«Пустяки», — ответил король, пожимая плечами. «Дайте ей стакан воды, принесите понюхать чего-нибудь. Пусть это скорее кончится».
Тенор боялся сердить короля. Ему не хотелось вынести при всех его раздражение, потому он скорее прокрался, как крыса, за кулисы. Король же стал оживленно беседовать с капельмейстером и музыкантами, а публика, гораздо более интересующаяся недовольством короля, чем судьбой бедной Пурпурины, делала невероятные, но тщетные усилия расслышать слова монарха. Барон Пельниц, обер-камергер короля и директор театра, скоро пришел доложить обо всем Фридриху. Король не признавал за публикой никаких прав. Король везде был у себя, представление было его и для него. Никого не удивило то, что он сделался главным лицом в этом неожиданном происшествии. «Ну что же, барон?» — сказал он так громко, что часть оркестра его расслышала. «Ведь это просто смешно. Неужели за кулисами нет доктора? Это необходимо в театре». «Доктор есть, Ваше Величество. Он не решается пустить кровь певице, боясь увеличить ее слабость, которая может ей помешать докончить роль. Но придется прибегнуть к этому средству, если она не очнется от обморока».
«Значит, это серьезно? Она не притворяется?»
«Ваше Величество, мне ее положение кажется весьма серьезным».
«В таком случае велите опустить занавес и разойдемся. Или пускай Пурпурина нам споет что-нибудь взамен, чтобы изгладить неприятное впечатление».
Пурпурино повиновался и чудно пропел две вещи. Король ему хлопал, публика тоже, и таким образом окончилось представление. Пока придворные и бюргеры выходили, король оставался в театре. Пельниц потом проводил его в уборную примадонны. Если актрисе делается дурно на сцене, публика обыкновенно недостаточно сочувствует этому происшествию, потому что, как бы ни боготворила она своего кумира, к восторгу любителя музыки примешивается всегда столько эгоизма, что его более огорчает потеря художественного наслаждения, чем страдания жертвы и беспокойство за нее. Несколько чувствительных дам, как их в то время называли, выражали следующим образом свое соболезнование. «Бедняжка, у нее, наверное, запершило в горле, когда она собралась сделать трель, и она, боясь неудачи, предпочла лишиться чувств».
«А мне кажется, что она не притворялась», — сказала другая, еще более чувствительная дама. «Она не могла бы так сильно упасть, если бы на самом деле не была больна». «Ах, почем знать, моя милая», — возразила ей первая дама. «Хорошая актриса, по желанию, умеет упасть и не ушибиться. Это производит на публику очень сильное впечатление». «Что это случилось с Пурпуриной сегодня вечером? Почему она произвела такой переполох?» — говорил Ламетри, маркизу Д'Аржанс в другой части выхода, где толпился высший свет. «Или ее приколотил ее любовник?» «Не отзывайтесь так о прелестной и честной девушке», — ответил маркиз. «У нее нет любовника».
А если даже и будет, то она не заслужит от него никаких оскорблений, если он маломальски порядочный человек. Извините, маркиз, я позабыл, что говорю с храбрым рыцарем всех актрис, бывших, настоящих и будущих. Кстати, как здоровье мадемуазель Кушуа?
Милое дитя, — говорила в это время принцесса Амалия Прусская, сестра короля, настоятельница Кведлинбургского аббатства, своей постоянной собеседнице, прекрасной графине фон Клейст, возвращаясь с ней в карете во дворец. «Заметила ли ты волнение брата во время сегодняшнего приключения?»
«Нет, принцесса», — ответила мадам де Мопертюи, гувернантка принцессы, хорошая, но весьма недалекая и рассеянная женщина. «Я ровно ничего не заметила».
«Да я не с тобой говорю», — продолжала принцесса решительным и резким тоном, напоминающим манеру говорить ее брата. «Разве ты можешь что-нибудь заметить? Наблюдай за звездами. Вот тебе занятие. А мне надо сказать что-то Клейст, чего ты не должна слышать».
Мадам де Мопертюи добросовестно заткнула уши, и принцесса, наклонясь к госпоже фон Клейст, сидевшей против нее, продолжала.
«Говори, что хочешь, а мне кажется, что король влюблен в первый раз за 15 или 20 лет, то есть с тех пор, как я могу наблюдать.
Ваше королевское высочество тоже говорили в прошлом году о мадемуазель Барберини, а его величество и не думал о ней».
«Не думал».
«Ошибаешься, дитя мое. Он так много о ней думал, что когда на ней женился молодой канцлер Коцей, то его мучила 3 дня самая ужасная затаённая злоба.
Ваше высочество, знаете, что его величество не переносит неравных браков?»
«Да, браков по страсти, так он их называет.
Неравный брак.
Ах, какое, подумаешь, великое изречение. Бессмысленное, как и все изречения, которые управляют светом и мучают людей».
Принцесса глубоко вздохнула. Потом, по обыкновению, ее мысли быстро приняли другой оборот, и она сказала своей гувернантке нетерпеливым и насмешливым тоном:
«Мопертюи, ты нас подслушиваешь, а вовсе не исполняешь моего приказания и не смотришь на звезды. Стоит после этого быть женой великого ученого, чтобы слушать чепуху двух таких сумасшедших, как я и Клейст?»
«Да, уверяю тебя», — обратилась она снова к своей любимице.
«Король пробовал любить Барберини.
Я знаю из достоверных источников, что он пил у нее чай довольно часто после спектакля с Жорданом и Шициолем,
и что она не раз участвовала в ужинах Сан-Суси. Этого раньше никогда не случалось в Потсдаме. Хочешь, я тебе скажу еще более? Она там жила целыми неделями и месяцами, и у нее там было помещение. Видишь, как хорошо я знаю все, что происходит. Таинственный вид моего брата ничуть меня не смущает.
Раз что ваше королевское высочество так хорошо все знаете, то вам не безызвестны тоже государственные причины, неизвестные мне, по которым король хочет многих уверить, что он не так строг, как это кажется, хотя, в сущности,